вот. И окунуться в непростой вопрос. Голос пророков. Ну так, ради интереса. По очереди, Александровна, не скажете, сколько пророков в Библии? Или пророческих книг?
Не скажу.
А ну давайте вместе попробуем напрягаться. Ну, насколько я помню, больших пророков, Иванович, можешь сказать?
Или... Сказать.
Ну, давай.
Иезекииль, Иеремия, Даниил.
Уже четыре. Кто-то, да, 100% ты права. Значит, как вот эти четыре, которых Иванович назвал, как они называются, не помните? Большие пророки, большие пророки. Спасибо. И Оксана нам уже, может, не все услышали, но Оксана сказала, что пророков 16. Потому что еще есть 12 малых пророков. Малых пророков. Итак, 16 пророков мы имеем в Библии минимум. Ну, я имею пророческих книг, потому что пророков значительно больше. Как вы понимаете, чем вам пророки интересны?
Передают прямую весть Бога.
Да. Значит, это люди, которые как бы являлись глазами Бога.
Ушами Бога.
Да.
И голосом
Бога. Они практически дают нам возможность в какой-то степени посмотреть, как Бог реагировал в той или иной ситуации, при определенных поступках народа. Сегодня глаз пророков в каком, будем говорить, вопросе мы их будем смотреть? Кто-то может сказать?
Какая важная мысль Бога звучала к людям всех времен?
Да. Значит, сегодня мы попробуем и в будущем, там эта тема как бы на две части, она переходит в следующий урок, и этих же пророков мы будем еще касаться. Но интересно вот что, смотрите. Я думаю, если бы я вот так Петровну спросил: Петровна, как вы думаете, какой более сильный грех, идолопоклонство или вот, ну, пренебрежение к нищим, или это жадность? Как вы думаете, какой грех более великий? Да, я понимаю, что это глупый вопрос, какой великий. Но все-таки не пробовали думать? Да, ну, пожалуйста.
Иезекииль пишет, что самый большой грех, вот задумай, в гордости, пресыщении и праздности. То есть из этих грехов вытекают все остальные. Гордость, пресыщение и праздность.
А может быть, дочитаешь дальше?
Руки бедного нищего она не поддерживает.
Слышите? Вот интереснейший момент сейчас мы попробуем уловить. Значит, есть грех идолопоклонства, а есть, ну назовем одним словом, это пренебрежение к нищим. Так как вы думаете, какой грех более большой? Это уже мы по материалу можем видеть.
Да, не пренебрежение. Второй. Мы его даже не называем грехом, по сути. Ну, пренебрежение. Ну, кто это назовет? Ну, идолопоклонство, да, это грех.
Да.
А пренебрежение никто его не назовет грехом, потому что, ну, Бог... А я не думал, что я его пренебрегал, правильно?
Да, хорошая мысль. Но теперь по служению пророков мы сейчас что увидим? Вначале мы попробуем это сконцентрироваться, чтобы понять, что все пророки показали, что есть два греха, которых они все время обличали и призывали народ оставить. Это идолопоклонство, и второй грех – это отношение к бедным. Так вот, идолопоклонство, они победили ценой плена. После вавилонского плена с идолопоклонством было покончено. А вот пренебрежение к бедным.
Осталось даже после плена.
Не только осталось, да, оно стало более, пожалуйста.
И оно дошло до таких пределов, что Господь говорит, я всплеснул руками моими о корыстолюбии твоем. То есть это высочайшее проявление эмоций, когда Бог вот руками всплескивает.
Да.
Как уж вы можете?
Да. То есть, дорогие друзья, вот смотрите, ну какая важная мысль, что самые большие грехи, они бывают самыми неуловимыми.
Ну и это всегда последствия.
Хорошо. Значит, мы пробуем уяснить для тебя мысль такую. Может быть, так и нельзя говорить, Оксана права, что нельзя сравнивать реки. Но все-таки по уроку меня поразило то, что даже идолопоклонство ценой плена можно было победить, а вот бедных, чтобы к ним их любить, заботиться о них, даже в дни Христа... Этот вопрос остался открытым. Поэтому вот то, о чем будем размышлять. Начинаем с текста, который составляет основу урока. Михея 6.8. Михея 6.8 по очереди. Иванович готов там читать.
«О человек, Господь сказал тебе, что есть добро и чего Он требует от тебя. Действовать справедливо, любить милосердие и смиренно ходить перед Богом твоим».
Благодарю. Может быть, русский перевод еще.
«О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим».
Благодарю. Витальевна, не скажешь вот так, если подумать? В начале, когда вот Михей формулирует только три пункта, почему он пробует теперь весь закон Божий, ну, Моисея, Тору, пророков, свести к трем заповедям? Ну, к трем повелениям. Пожалуйста, у кого есть мысли какие? Ну, вначале еще лирики какой. Смотрите, вначале Бог Адаму сказал, я Бог, а жена твоя, это твой ближний. И все, две заповеди. Потом Моисей после грехопадения расширяет до 613, пускай. До 613. А потом пророки начинают что делать? Суживать. Суживать. Зачем это делается? И даже это, на этом не останавливаю бы. Христос как, остановился на этих трех заповедях? Или еще сузил?
Сузил, да. И сузил еще. Даже. Возлюби ближнего своего, как самого себя.
Ну, считайте, одна или две, кому как нравится. Но идея следующая, что вначале было расширение, а теперь что? Сужение количества заповедей. Как, ну, уж тот старый вопрос. Зачем он это делает?
Пророк же Исаия предупреждает их, что почитанием меня превратилось для вас соблюдение заповедей человечества. То есть вернитесь к первоисточнику.
Да, значит, потому что когда вот вы много рассказываете, трудно уловить вашу мысль. Но когда вас просят, скажи это одним предложением.
Сжато и...
Да, да. И поэтому Бог говорит, вот три пункта, Витальевна, каких здесь... Причем, смотрите, причем очень интересно, Там сестричка Федоровна читала, что Бог всплеснул руками. А тут какой, как текст начинается?
О, человек!
Интонацию можете выбирать любую, но то, что Богу пришлось, ну как будем говорить, испытать некоторые эмоциональные переживания, это налицо. Пожалуйста, три этих пункта.
Действуя справедливо, любить дела милосердия и смиренным образом ходить перед
Богом. Из этих трех повелений, как бы вы их разделили, Антоновна?
Эти пункты?
Ну вот три пункта.
Отношение, вот действовать справедливо, действовать по закону Божьему.
Да. Вот у Александровны вроде мысли.
Два по отношению к людям и один по отношению к Богу.
Слышите? Интересно. Бог разделяет, ну, сконцентрируя, все-таки на первое место ставит
отношения людей.
Да, отношения друг с другом.
Это как Иоанн подчеркивает, кто говорит, что любит брат, любит Бога, а брата не любит, тот лжет.
Да.
Невозможно любить Бога, да, но любя человека.
Да. То есть мы будем говорить, что в сознании людей никак не вязалась мысль, что именно если я верующий человек, то какие-то отношения к окружающим, моя религия должна была вносить коррективы в эти отношения. Они считали так, что Бог это одно, служение ему это храм, а то, что люди как между собой относятся или к окружающим, их этот вопрос не волновал.
Поэтому Богу и проще решить вопрос идолопоклонства, отправить в плен, и тогда все решится,
да,
чем решить вот этот вопрос, что
взаимоотношения.
Да, ну, Бог уже не плескает руками, да, в идолопоклонстве, а здесь Богу, ну, так вот это, ну, касается его лично, что о, человек,
да,
ну, что тебе еще сказать?
Да.
У меня нет слов на это.
То есть, собрать, я хочу, чтобы мы это прочувствовали, и от нас это не ускользнуло, что настоящая религия, Бог оценивает о нашем отношении к людям, и особенно не столько даже то, что мы делаем, а то, что мы чувствуем.
Да, любить дела милосердия.
Да, это не то, что там по списку вот обязан, потому что там, это вот, ну будем говорить, ну сейчас мы дойдем до этого.
Откуда взялось слово религия? В Библии его нет.
Да.
Зачем мы его употребляем? Объяснить никак не могу, никого не спрошу, никто не знает.
Перевод, жизнь с Богом, дословно, где-то так.
Где?
Динозавр
момент. Ну, вот был греческий
был.
Оно такое холодное, религия, никакого смысла. Подожди.
Николаевна, если вы окажете мне великую милость, я подготовлюсь к следующему разу.
И хочу очень досконально. Спасибо.
Да, если у меня время на это хватит, я попробую вам как-то это пролить свет на этот вопрос. Так, теперь пробуем читать тексты. Нам надо будет посмотреть, ну, хотя бы троих пророков. Значит, первого пророка... Нет, вначале мысль одну очень... Мы ее уже говорили здесь. Николаевна, вам зрение позволит? Первое царство, 8 глава. С 10 по 18. Ну, может, вы сразу скажете, потому что это текст, с которым мы недавно работали. Ну, раз ваша очередь, то хотелось бы, чтобы вы ответили.
И по 18.
Да, какая там проблема?
Ну, тут, когда когда Самуил был, когда он состарится, возникла проблема в отношении к сыновьям его, потому что народ Ну там царя захотели. Подожди.
Не, мне фразу надо из нескольких слов, какую там обсуждают.
Ибо не тебя не отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними.
Благодарю, это одна. А цель, чего они очень хотели?
Чтобы быть как у прочих народов.
Да, быть как у прочих, чтобы все было как у прочих народов. Собратья, мы иногда этот момент применяли только к тому, к форме правления. Ну вот, у нас демократия, а лучше монархия. У нас теократия, а лучше, чтобы там, ну, коллегиально правили. Поэтому, когда они говорят, мы хотим, чтобы у нас было как у прочих народов. О чем эта фраза вообще говорит? Только ли о царе или о всем своем внутреннем желании уподобляться окружающим народам? Да.
Недовольство нынешним положением.
Я согласен, что они недовольны этим. Но вот это я хочу быть как у прочих народов. Я хочу только форму, чтобы в государстве такая была. Или чтобы я перенимал все.
Потому что это хочет душа его.
Да. Так вот, собратья, смотрите, какая трагедия. Что вот эта фраза. Мы хотим, чтобы у нас было как у прочих народов. Вот это невозможно Богу было искоренить даже чем
плен.
Даже плен. То есть, если вы хотите, чтобы у вас было как что? У прочих народов, то Бог не может поменять вам ваше желание.
Им поменять даже в пустыне. Они все время говорили, сидели у котлов, ели мясо, был лук, чеснок. То есть что это происходило? Будучи в плену, они остались внутренности такими же, как и были.
Хорошо. Двинемся теперь по некоторых пророках. Нам предлагают посмотреть Амоса. Федоровна, ваша очередь. И мы должны читать один вопрос. Амос, почему они называются малыми пророками? Не скажите так, может, кому это интересно.
Ну, Амос, это же не пророк, это человек, взявший...
Ну, как не пророк? Нет, ну,
он был пастухом, у него не было происхождения.
Хорошо. Ну, книга, книга. Вот откройте заглавие.
Ну, несколько глав, очень короткие вести у них у всех.
Да, то есть малые пророки, им общее название дали по той причине, что по сравнению с другими пророками, количество материала, записанное ими, было небольшим. Хорошо. Значит, нас пробуют... читать 7 главу, 14 и 15 текст в начале, чтобы с этим человеком немножко познакомиться.
И отвечал Амос и сказал Амасии: «Я не пророк и не сын пророка. Я был пастух и собирал сикоморы. Но Господь взял меня от овец и сказал мне Господь: «Иди, пророчествуй к народу моему Израилю».
Книга все-таки озаглавлена. Можешь взглянуть, как называется.
Слова Амоса одного из пастухов фикойских, которые он слышал в видении об Израиле, в одной озе.
Да. Поэтому, когда он говорит, я не пророк, что он хочет сказать? И не сын пророка. Да, то есть он не был профессиональным пророком, слышите? И второе, он не получил образование, ну как в пророческих школах, кто-то оканчивал пророческую школу. Но теперь нас просят посмотреть на этого человека, какие проблемы он поднимал. Сестра Соня, Амоса, 3 глава, 9.11. Григорьевна, 4 главу, 1 и 2 текст. И 5 глава, с 10 по 15. Может быть, суть будете говорить. И 8.4.6.
Виталий
Павлович. Так, Амоса, кто читает? 3 глава, с 9 по 11.
«Провозгласите на кровлях в Азоте и на кровлях в земле египетской, и скажите, соберитесь на горы Самарии и посмотрите на великое бесчинство в ней и на притеснение среди нее. Они не умеют поступать справедливо, говорит Господь. Насилием и грабежом собирают сокровища в чертоги свои. Посему так, говорит Господь Бог, вот неприятель, и притом вокруг всей земли. Он низложит могущество твое, и ограблены будут чертоги твои».
Благодарю. 4 глава, с 1 и 2 текст.
«Слушайте слово сие, телицы масанские, которые на горе Самарийской, и вы, притесняющие бедных, угнетающие нищих, говорящие господам своим, подавай, и мы будем пить. Клялся Господь Бог святости своей, что вот придут на вас дни, когда повлекут вас крюками и остальных ваших ударов».
Кратко. Вы понимаете, до какого состояния дошел народ? Кого он это назвал так любезно? Не скажете?
Телицы масонские.
Григорьевна, кого он так любезно назвал?
Жены с Самарии.
Да.
Народ израильский.
Да, слышите? Телицы васанские. То есть, зачем он это делает? Он хочет показать, уже за мужиков нечего говорить. Даже женщины, ну, которые должны быть сердобольны, ну, хотя бы, да, по женской своей природе. И то, вот они не поймут, пока крюком не потянешь. Ну, пожалуйста, 5 глава, с 10 по 15.
«Они ненавидят обличающего в воротах и гнушаются те, кто говорит правду. Итак, за то, что вы попираете бедного и берете от него подарки хлебом, вы построите дома из тесанных камней, но жить не будете в них. Разведете прекрасные виноградники, а вина из них не будете пить. Ибо я знаю, как многочисленные преступления ваши и как тяжки грехи ваши. Вы враги правого, берете взятки и извращаете в суде дела бедных. Поэтому разумный безмолвствует в это время, ибо злое это время».
Пока достаточно. Светлана, не скажешь, с чем связано какое время? Вот здесь выражение «злое время». Почему он так говорит «злое время»? Сложно тебе. Павлович, ты не поможешь? В чем проблема?
Враги правого.
Время воздаяния
время.
Настало.
Да. Нет, злое время.
Злое время только потому, что злые люди.
Написано, берете подарки хлеба. То есть уже до того человек доведен, что у него нечем дать подарок, кроме последнего куска.
Да.
И они его берут, забирают.
Да.
Голодного.
Да.
Бедного одежды.
Да. Может быть, в уроке этого нет, дорогие друзья, но песню мы одну поем. Не вспомните, какую? А?
Слова Амоса.
Да, да. Вот наступают дни, когда я пошлю на землю не голод хлеба и не жажду воды, но жажду слышания слова Господь. Поэтому, дорогие друзья, пророческий голос еще очень рискованно, ну как будем говорить, недооценивать. Потому что по книге пророка Амоса, вот Бог говорил и женщинам, и ко всем, и пророков посылал, не сработало. И результат такой, что теперь...
Надо было плескать руками.
Да.
О, человек.
Да. Так, значит, переход... за Михея мы уже чуть-чуть затронули. Может быть, его и достаточно нам, того, о чем же мы поговорили. Теперь нам надо посмотреть чуть-чуть на Иезекииля. Павлович, ты не читал 8 главу, да?
Нет.
Ну, тогда прочитай еще.
Да там тоже забедно.
Ну, ничего, мы еще раз.
Выслушайте это, алчущие поглотить бедных и погубить нищих. Вы, которые говорите, когда-то пройдет новолуние, чтобы нам продавать хлеб. И суббота, чтобы открыть житницы, уменьшить меру, увеличить цену сикля и обманывать неверными весами. Чтобы покупать неимущих за серебро и бедных за пару обуви, а высевки из хлеба продавать.
Благодарю. Дорогие друзья, до какого состояния дошла религия? Павлович, можешь так вот теперь представить так, о чем люди думают в субботний день?
О базаре.
Чтобы кого-то обдурить. Да так хотя бы просто о базаре. Но слышите, какая технология уже отработана. В чем она заключается?
Они уменьшить
меру. Да уменьшить меру. Поднять цену.
Обманывать неверными весами.
Да, обманывать. И даже...
Высеки из хлеба продавать?
Да.
Бедного брата купить за пару обуви.
Да. Вот он уже, осталась последняя пара. И то сделать его боссом, лишь бы... Ну,
нажиться.
Да. Вот эта корость. Ты ж не будешь в этих лаптях ходить.
Шабулу?
Нет, я так понял, что брат в рабство к нему идет для того, чтобы сыну обувь. Лапти какие-то дали за его труд.
Да. Теперь переходим к Иезекиилю. Это еще такое не очень приятное положение, которое слаживается в одном классе людей. Иезекииля, 34 глава, со 2 по 4. А Иванович из 7 по 16.
34
глава. Сын человеческий, изреки пророчество на пастыря Израилеву, изреки пророчество и скажи им, пастырям. Так говорит Господь Бог, горе пастырям Израилевым, которые пасли себя сами. Не стадо ли должны пасти пастыри? Вы ели туг и волною одевались. Откормленных овец закалывали, а стада не пасли, слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненные не перевязывали, и угнанные не возвращали, и потерянные не искали, а правили ими с насилием и жестокостью.
Да, значит, Александр, на вас прокомментируйте. Даже те люди, которые взяли на себя ответственность.
Были поставлены.
Да, именно они этим только должны были заниматься. Даже в религиозной сфере, смотрите, вот этот дух корысти или выгоды был пропитан насквозь. Поэтому плен не мог исправить. Иванович, прочитай еще чуть-чуть с 7 по 16 текст.
С 7 по 16. Он провел меня ко входу во двор. Ой.
34 главу. Из 7 по 16.
Посему, пастыри, выслушайте слово Господне.
Читайте. Ну, читайте.
Живу я, говорит Господь Бог, за то, что овцы мои оставлены были на расхищение, и без пастыря сделались овцы мои пищей всякого зверя полевого, и пастыри мои не искали овец моих, и пасли пастыри самих себя, и овец моих не пасли.
Может быть, достаточно. В чем видели вот эти пастыри свое призвание, по словам Бога?
Пастыриус.
Не-не-не, в чем они видели для себя?
Выгоде, только в выгоде. Только
пасли самих себя. Дорогие друзья, для меня эта мысль очень страшна по одной причине. Когда я в деле Божьем что-то делаю исключительно по мотивам не духовным, а ну, моим личным. Да, ну потому что мне что-то, да, не обязательно это в материальном плане, просто вот как-то люди на это посмотрят, оценят там все. Поэтому если ты что-то делаешь, и при этом преследуешь, ну вот цель, чтобы, ну, тебе было хорошо.
Что скажут люди?
Не понял реплики.
Ну, чтобы меня похвалили, чтобы...
Да. То вот это называется пасти что?
Самих себя.
Как есть место, чтобы правая рука не знала, что делает левая.
Да. Переходим теперь к Исаии. Исаии, 1 глава, с 15 по 23. Там много читать надо будет. Петровна, 3 глава, с 13 по 15, и 5 глава, 7 и 8 текст, Антоновна. Ну, мы выборочно прочитаем некоторые мысли. Витальевна, начинаем читать.
«Восстал Господь на суд и стоит, чтобы судить народы. Господь вступает в суд со старейшинами, возрасли его и с князьями его. Вы опустошили виноградник, награбленное у бедного в ваших домах».
Значит, какой класс людей замешан здесь в унижении бедных?
Ну, это... Господь, со старейшинами.
Старейшины народа. Еще кто? Князья. Читаем дальше.
«Что вы тесните народ мой и угнетаете бедных, говорит Господь, Господь Саваоф.
Да, значит, давайте теперь попробуем с вами строить один интересный момент, как бы мостик. Почему Бог так, ну, скажите, ну неужели это уже так опасно, что его народ был эгоистичный?
Было очень опасно.
Ну, в чем опасность?
Ну, законы Божии вообще были попраны.
Да.
Он говорит, обращается к нему, ну, вот, люби брата своего, заботься о нищем, о вдове, о сироте. Они вообще отвернулись от них.
Значит, первое, потому что нельзя было построить
общество.
Даже вот в государстве нельзя построить общество, если хоть минимально все не будут иметь, ну, прожиточный минимум на нашем языке. Значит, это первая причина. Вторая причина, почему он так переживал, чтобы люди переживали вот за бедных.
Это самое... Незащищенная моя часть населения.
Да, согласен. Самая уязвимая часть населения. Но больше есть причина. Может, кто-то скажет. Смотрите, во всех религиях какой Бог, такое отношение к бедным. И во всех идолопоклоннических религиях было нормальным грабить, убивать. И поэтому, когда они так относились к бедному, они просто, ну, может быть, не отдавали в этом отчета, что таким они представляли Бога, хотя в руках читали и рассказывали, что Бог всемогущий, любвеобильный, добрый и все. То есть, понятно, да? То есть, вот это индикатор был, какой Бог...
Какое отношение к бедным, такой и Бог.
Да. Хорошо, это мы были в Исаии в первой главе. Теперь третью главу с 13 по 15. Это читали, да? Простите меня. 5-7-8.
Виноградник Господа Саваофа есть дом Израиля. И мужи Иуды, любимое насаждение его. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие. Ждал правды, и вот вопль. Горе вам, прибавляющий дом к дому, присоединяющий поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле.
Да. Вот видите, опять эта идея, что человек просто считает, что он как бы один на земле, и ему больше
ему
всех надо.
Можно,
да. И ему больше всех надо. Да. Какой урок мы делаем? Какой урок мы делаем вот для себя? Возможно, это еще одна особенность этого урока состоит в том, чтобы попробовать оценить истинность своей религии. Раз. Вторая мысль. Не будем забывать... Вот интересный момент, надо было бы, конечно, может... Но считать не будем. Вы помните... Или давайте так. Кто был более религиозен? Самарянин или три священнослужителя, которые Thank you.